Труд для набожного индепендента есть следствие грехопадения, для пруссака же — божественный завет. Предприятие и призвание, как две несоединимые точки зрения на труд, противопоставляются одна другой. Надо глубоко вдуматься в смысл и созвучие этих слов. Призвание означает быть призванным высшей силой, Богом. Самый труд является нравственной ценностью. Для англичанина и американца нравственную ценность представляет только цель работы – успех, деньги, богатство. Труд – это только путь, который нужно по возможности сделать верным и удобным. Ясно, что борьба неизбежно становится борьбой за успех, а пуританская совесть оправдывает всякое средство. Тех, кто стоит на дороге, устраняют, все равно, будут ли это отдельные лица, целые классы или народы. Господь этого хотел. Легко понять, как могут подобные идеи, становясь плотью и кровью, вести народ к его высшим достижениям. Чтобы преодолеть прирожденную человеческую лень, прусская социалистическая этика учит, что в жизни дело не в счастье, а в исполнении своего долга, в труде. Английская капиталистическая этика гласит: «Стань богатым, тогда тебе не нужно будет работать». Без сомнения, в этом лозунге таится много соблазна. Он возбуждает, он опирается на широко распространенные в народе инстинкты, он охотно воспринимается рабочими предприимчивых народов. Еще в XIX веке он создал тип «Янки» с его преодолевающим все препятствия практическим оптимизмом. Формула прусской этики, напротив, отпугивает. Она предназначена для немногих, которые прививают ее и таким путем принудительно подчиняют ей толпу. Первая формула предназначена для страны без государства, для эгоистов и викингов с их потребностью быть постоянно, лично готовыми к бою. Это проявляется в английском спорте. Формула эта содержит в себе принцип внешнего самоопределения, право быть счастливым за счет всех остальных, если достаточно силен для этого, словом, как бы хозяйственный дарвинизм. Во второй же формуле заложена идея социализма в ее глубочайшем значении. Воля к власти, борьба за счастье не отдельных лиц, а целого. Фридрих Вильгельм I, а не Маркс, был в этом смысле первым сознательным социалистом. От него, как показавшего личный пример, идет это мировое движение. Кант формулировал его в своем категорическом императиве. Так возникли на исходе западноевропейской культуры две большие философские школы. Английская, сенсуалистическая и эгоистическая, к 1700 году, и прусская, идеалистическая, к 1800. Они выражают собой то, что эти народы в действительности собой представляют как этическое, религиозное, политическое, хозяйственное целое. Сама по себе философия — ничто. Это набор слов, ряд книг. И сама по себе не может она быть ни истинной, ни ложной. Она — язык жизни, восприятие великого ума. Для англичан прав Гоббс, когда он проповедует систему эгоизма и оптимистическую философию, общей пользы вигов, наибольшего счастья для наибольшего числа. И с другой стороны, прав почтенный Шефтсбери с его изображением джентльмена, тори, суверенной личности, прожигающей с большим вкусом свою жизнь. Но точно так же прав для нас Кант, с его презрением к счастью и пользе, с его категорическим императивом долга, и Гегель, с его мощным чувством действительности, который в центре своего исторического мышления поставил суровую судьбу государств, а не благополучие человеческих обществ. Мандевиль в своей басне о пчелах признает движущей силой в государстве эгоизм отдельного лица, тогда как Фихте — обязанность трудиться. Является ли конечной целью независимость благодаря богатству или сама независимость от него? Должна ли быть предпочтена категорическому императиву Канта «действуй так, чтобы твое поведение могло стать общим законом»? Формула Бентама «Действуй так, чтобы ты имел успех». Разница между прусской и английской моралью – все та же разница между рыцарями религиозного ордена и викингами. То, что в этих двух мирах внутренних чувств выросло в систему, иными словами, философские школы обоих народов, отличаются друг от друга все в том же отношении. Англичанин – утилитарист. По существу он единственный утилитарист в Западной Европе. Он и не может быть иным. Если он перед самим собой пытается отрицать эту свою сильнейшую склонность, то получается то, что с давних пор стало известно под именем «Кент», и высшее проявление чего можно найти в письмах лорда Честерфилда. Англичане — народ богословов, вследствие того, что их Великая Революция приняла главным образом религиозные формы, и после устранения государства для выражения общих чувств не оставалось другого языка, кроме религиозного. А богословие позволяло не называть по имени истинную цель всех стремлений — богатство. Думая лишь о своем успехе в борьбе за существование и успокаивая свою совесть библейскими толкованиями двусмысленных поступков, легко было смело и уверенно идти к своей цели. Если в прусской жизни может быть такая борьба, то она ведется из-за служебного положения, из-за чина. Очень часто можно назвать это карьеризмом, но идея этой борьбы — стремление взять на себя более высокую ответственность в организме целого, чувствуя себя достойным ее.